Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начинаем изучение первой книги царств. Следует отметить, что это название первых двух книг царств следует латинской традиции, тогда как в древнееврейской традиции первые две книги царств называются книгами пророка Самуила. Назвали их так не потому, что Самуил написал их. Кстати, часть этих книг написал действительно не он, а потому что в этих книгах мы находим рассказ о Самуиле, о том, как он помазал на царство Саула и Давида. Считается, что Самуил писал первую книгу царств вплоть до 25 главы. А уже из 25 главы мы узнаем о его смерти. Написание книги завершили Нафан и Гад. Это становится понятно из 25 стиха 10 главы 1 книги царств и 29 стиха 29 главы 1 книги Паралипоменон. В первых двух книгах царств мы найдем немало уже знакомых нам историй. Мы прочтем об образовании и расцвете царства Израиль. Мы узнаем историю Анны и ее сына Самуила, историю Давида и Голиафа, а также историю необычной и трогательной дружбы Давида и Иоаннафана. Мы также прочтем подробный рассказ о посещении царем Саулом волшебницы из Аендора. И, наконец, мы узнаем о великом грехе Давида и Версавии и о бунте Авессалома, сына Давида. В книге Судей мы прочли о том, что Бог использует маленьких людей, многие из которых имеют какой-то серьезный недостаток или изъян. Жизнь этих людей является хорошим примером, который поддерживает и ободряет сегодня всех таких же маленьких и простых людей. А вот сейчас в первой и второй книгах царств мы с вами познакомимся с выдающимися личностями Анной, Илием, Самуилом, Саулом, Иоаннафаном и Давидом. В первой и второй книгах царств можно выделить три главные темы. Первая – это молитва. Первая книга царств начинается с молитвы, а вторая книга царств заканчивается молитвой. Кроме того, много молитв мы находим и в самом повествовании этих двух книг. Вторая важная тема – возникновение царства Израильского, которое пришло на смену теократии. Огромное значение имеет завет Бога с Давидом, о котором говорится в 7 главе 2 книги царств. О царстве мы с вами продолжим разговор буквально через минуту. Третья значительная тема – это появление пророческого служения. Когда Израиль был теократическим государством, Бог действовал через священников. Однако после того, как у священников не получилось руководить страной и был помазан первый царь, Бог отказался от священников как проводников своей воли и в качестве своих посланников выдвинул пророков. И мы убедимся, что для израильского народа такие изменения привели не к улучшению, а к серьезному ухудшению положения. Но вины Бога в этом не было. Особое значение имеет установление царской власти. Событие, положившее начало царству, и его смысл подробно излагаются в первой и второй книгах царств. Тема эта сохраняет свою важность и далее в Ветхом и Новом Завете. В Новом Завете о ней впервые заговорил Иоанн Креститель. Во втором стихе 3 главы Евангелия от Матфея мы читаем: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иоанн Креститель имел в виду Царство Ветхого Завета, Царствие, которое появилось во времена первой и второй книг царств. Это Царство реальное, историческое явление, оно имеет земные корни, и вполне конкретные географические границы. У этого царства есть царь, а его подданные – живые люди. Таким образом, способ правления, избранный Богом, – это царство во главе с царем. Однако сегодня перемена способа правления никак не решит наши проблемы. Наша беда не в форме правления. Беда в людях, которые живут в том или ином государстве. И тем не менее, идеал Бога – это царство. И Он хочет посадить на земной престол Своего Царя. Иисус Христос, князь мира, будет править совсем не так, как сегодня правят люди. Не нужны будут никакие программы по борьбе с нищетой, по борьбе с загрязнением окружающей среды, программы нравственных реформ. Нет, вместо всего этого праведность и спокойствие будут заполнять весь мир, как сегодня воды океана покрывают землю. В этих первых двух книгах царств уже много можно различить из очертаний грядущего тысячелетнего царства. В появлении и развитии царства Израильского мы находим три важных условия, которым должно соответствовать царское правление. Первое. Царь, обладающий властью, должен пользоваться этой властью по справедливости. Второе. Правящий царь должен обязательно находиться в полной зависимости от Бога. И третье. Царь должен осуществлять свою власть в полном повиновении Богу. Господь Иисус Христос, грядущий царь царей, и есть тот самый царь, который нужен миру. Итак, давайте начнем изучение первой главы первой книги царств. В этой главе мы узнаем о рождении Самуила и о том, как Самуила приводят к Илию. Первая книга царств начинается с причитания благочестивой женщины именем Анна. Весь народ с плачем просит себе царя, в то время как Анна, рыдая, просит о ребенке. Молитва этой женщины позволяет Богу возвести царский престол. Когда женщина занимает надлежащее и подобающее ей высокое место, Бог возводит этой женщине престол. Что касается Илия, первосвященника, то он решает, что Анна просто пьяна, когда видит, как она молится перед скинией в Силоме. Когда же он узнает, что причина такого ее поведения – страстное желание иметь ребенка, он благословляет ее. У Анны рождается Самуил, которого она приносит Илию в полном соответствии со своим обетом. Прочтем первый и второй стихи. «Был один человек из Рамафаимца Фима с горы Ефремовой, имя ему Елкана, сын Иерахама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, ефрафянин. У него были две жены, имя одной Анна, а имя другой Феннана. У Феннаны были дети, у Анны же не было детей». Итак, у Елканы две жены. Вы можете подумать, что Бог одобряет многоженство. Нет, друзья мои, читая книгу книг, вы убедитесь в том, что это совсем не так. И вообще, если какое-то событие запечатлено в Библии, это еще вовсе не значит, что Бог одобряет его. Он лишь объективно отражает события и рассказывает о людях, которые в них участвуют. Например, Библия сообщает нам о том, как сатана обманул людей, однако это совсем не значит, что Бог одобрил его поступок. Бог продемонстрировал свое несогласие и осуждение, когда служанка Агарь стала второй женой Авраама. Плоды того, что сделал сын Авраама от этой женщины, видны и поныне. Измаил, сын Авраама и Агари, дал начало арабскому народу. И сегодня евреи и арабы все еще конфликтуют. У Елканы было две жены. От этого в его семье начались неприятности. Бог совершенно не одобрял его действия. Давайте прочитаем третий стих. «И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Илий и два сына его, Офни и Финеас, священниками Господа». Этот стих долго не давал мне покоя. Зачем Самуилу понадобилось рассказывать нам, что сыновья Илия были в скинии? Мы узнаем об этом несколько позже. Мы увидим, что поклонение Богу у скинии было совсем не таким, каким мы можем это предположить. Скиния была на самом деле опасным местом, потому что эти сыновья Илии были сынами Велиара, то есть сыновьями самого дьявола, если хотите. Жизнь может стать очень опасной и в некоторых церквях. Я часто слышал, как люди отзываются о Тайной вечере. Как чудесно было находиться там рядом с Иисусом. А так ли чудесно было это на самом деле? Вы помните, кто еще находился в горнице в тот момент? Сатана. Его никто не приглашал. Но он пришел. В Писании говорится, что Сатана вошел в Иуду. В ту ночь горница была самым опасным местом во всем Иерусалиме. Итак, при поклонении Богу во времена Самуила возникали трудности. Дьявол присутствовал там в лице сыновей Илия. Интересно, что мы читаем об этом именно в данном месте первой книги царств. Но давайте прочитаем следующие, 4 и 5 стихи. «В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Феннане, жене своей, и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее». Елкана давал Анне больше, чем другой своей жене. Почему он так поступал? Да потому что любил ее. Давайте прочитаем 6 стих. «Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее». Кто же это ее соперница? Финана, вторая жена Елканы. Финана и Анна не особенно ладили с друг другом. Как видим, в этой семье сложилась неблагоприятная атмосфера. Брак под угрозой, а профессиональных психологов, которые в наше время учат, что делать в таких случаях, в то время еще не было. Анна, вполне возможно, была самой несчастной женщиной своего времени. Но она обратилась к Богу с молитвой. Прочтем стихи с 7 по 11. «Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее: „Анна, что ты плачешь, и почему не ешь, и от чего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?“ И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: „Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его“». Выражение «была она в скорби души» ярко иллюстрирует, как Анна печалилась по поводу того, что у нее нет сына. В своей молитве о сыне она дала Богу 2 обещания, которые была готова выполнить, если ее мечта сбудется. Во-первых, ее сын на всю жизнь будет нести левитское служение, то есть станет священником. А во-вторых, Анна пообещала сделать его назареем. Другими словами, он полностью посвятит себя служению Бога. Прочитаем 12 и 13 стихи. «Между тем, как она долго молилась пред Господом, Или смотрел на уста ее, и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Или счел ее пьяною». Или был первосвященником, и он увидел, как эта, обезумевшая от горя женщина, пришла к скинии и начала молиться. Он видел, как двигаются ее губы, но он не слышал ни единого звука и потому не мог понять, что же она говорит. Обратите внимание на его реакцию. Она очень ярко характеризует состояние общества в то время. Сыновья самого Илия часто напивались у скинии, и это Илию было известно, хотя он и закрывал глаза на их поступки. Когда же Анна начала молиться с таким страстным желанием в своем сердце, Или в первую очередь решил, что она просто пьяна. Все дело в том, что к дому Господню не раз приходили люди в пьяном виде. В то время место поклонения Богу было не самым безопасным местом. Прочитаем 14 и 15 стихи. «И сказал ей Или: «Доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего!» И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом». Сегодня такой ревностной молитвы не увидишь. Вы сами похожи на пьяного, когда молитесь? Нет, наши молитвы очень достойны и величавы. Анна, не желая, чтобы у Илия сложилось о ней плохое впечатление, говорит, я читаю стихи с 16 по 18. «Не считай рабы твоей негодную женщиною, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илий и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. Илия понимает, что ошибся, и дает ей пророческое благословение. Лицо ее не было уже печально, а значит, она была уверена в том, что Бог услышал ее молитву и обязательно на нее ответит. Теперь давайте прочитаем о рождении Самуила. Вот 20 стих. «Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо, говорила она, от Господа я и спросила его». Имя Самуил означает «услышанный Богом». Как я уже сказал, первая книга царств начинается с плача благочестивой женщины. Люди с плачем просят себе царя, в то время как Анна, рыдая, просит ребенка. Бог слышит плач женщины и возвеличивает ее. И она занимает подобающее ей высокое место. Как не похожи эти события на жизнь нашего современного общества? В новостях мы постоянно слышим об абортах. И вот перед нами Анна, которая больше всего на свете хочет ребенка, тогда как сегодня некоторые женщины вообще не хотят иметь детей. Бесспорно, есть случаи, когда аборт необходим, чтобы сохранить жизнь или здоровье матери, или даже ребенка. Но это должны определять эксперты на консультациях. Проблема современного общества в том, что сегодня люди готовы совершать грехи, однако не желают платить за них. Я же считаю, что человек должен отвечать за все, что совершил. Если ребенок зачат, то он должен появиться на свет, и за него в ответе те, кто привел его в этот мир. а люди делают все, чтобы избежать ответственности за свои грехи. Мы должны полностью осознать значение важного принципа, который излагается в 7 стихе 6 главы послания к Галатам. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Мы с вами живем в век абортов. А вот Анна страстно желала сына, и она посвятила его Господу. Именно по просьбе Анны со слезами на глазах Бог построил царство, ставшее символом всеобщего признания этой женщины и чудесным памятником ее слезам. Прочитаем стихи с 24 по 28. «Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, взяв 3 тельца и 1 эфу муки и мех вина, и пришла в дом Господа в Силом. Отрок же был еще дитя. И закололи тельца, и привела отрока к Илию, и сказала: «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой! Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу». И поклонилась там Господу. Итак, Анна делает приношение Богу в полном соответствии с обетом, который она дала. Она говорит: «Я пообещала принести этого ребенка Господу. Вот он». Ее решение отдать своего сына в служение Богу окончательно и бесповоротно. А из второй главы первой книги царств, которую мы будем подробно изучать в следующий раз, становится известно о том, что благодарственная молитва Анны оказывается истинно пророческой. Также в этой главе мы прочитаем о том, как Анна в первый раз упоминает Мессию или грядущего Спасителя. Глава начинается с пророческой молитвы, которая является одной из величайших молитв всего Писания. В первом стихе второй главы сказано: «И молилась Анна и говорила: «Возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзнулись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем». Рог здесь символизирует силу, то, за что можно держаться и на что можно опереться. Говоря «моя сила», Анна имеет в виду силу Господа. Она ликует из-за того, что Бог дал ей сына. Она одержала триумфальную победу над теми, кто смеялся над ней за ее бесплодие. Она ликует, получив такое спасение. Бог избавил ее от осуждения, несмотря на то, что служившие при храме сыновья Илия были полны греха и не были способны выполнять обязанности священников. Их служение не закрыло для нее Бога, и в этом один из важнейших уроков, которым учит нас судьба этой женщины. Продолжение истории об Анне и ее сыне Самуиле вы услышите в нашей следующей передаче. А сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.